Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Валентина Федоровна, мир вам.
Итак, мы с вами как-то вот в последнее время постоянно вот такую тему ведем «Год русской государственности», потому что этот действительно 2014 год является годом русской государственности. И говорим мы о разных событиях, которые происходили в истории нашего государства и, конечно же, в истории православной церкви. Говорили много очень о святых, о, допустим, там, о Серафиме Саровском, о Сергии Радонежском, о том, какую роль они сыграли в жизни нашего государства, нашего Отечества. Я думаю, что и сегодня вот тема, касающаяся 20 века, она тоже не обойдется без того, чтобы мы как-то вот не осветили жизнь наших не осветили жизнь святых, получается, тавтология, но тем не менее, значит, это так. Ну что ж, с чего начнем? Начнем с того, что, наверное, это такой особый век, 20 век, это особый век в жизни нашей страны. Чем же он такой вот был особенный?
20 век – это, конечно, век очень такой сложный. И надо сказать, что вот, ну, сегодня мы хотим поговорить о начале 20 века. Это начало было это временем предгрозовым, время перед той катастрофой, которая совершилась в 1917 году. И можно сказать, это апокалипсическое такое время. Вот, поэтому так вот можно, может быть, в какой-то степени сказать. Ну и, может быть, привести даже какие-то данные, вот хотелось бы, прежде всего, о России того времени, начала 20 века. Скажем, вот в нашей стране в это время численность населения была 147 миллионов человек, было более 83 миллионов жителей православного исповедания, и год от года их число увеличивалось. Ну, а так, в 1903 году общее число православных, как вот свидетельствуют данные статистики, уже составляло 86 миллионов человек, а в 1907 году 92 миллиона. Видите, какой рост значительный. В 1910 уже 95 миллионов человек. То есть, в общем-то, страна так очень так динамично развивалась, но, тем не менее, все равно... Это было очень такое непростое, сложное время. Ну, еще
какие-то, возможно, цифры, которые как-то бы характеризовали вот то состояние нашего общества, ну, с точки зрения, не знаю, духовной, там, моральной, экономической, политической.
Ну, вот с точки зрения духовной, может быть, скорее всего, вот у меня вот в руках книга такая «Русская православная церковь. 20 век». И вот там такие данные приводятся, что в 1900 году насчитывалось 49 082 храма. Число часовен составляло 23 593. Общее число белого духовенства в 1900 году, вот так вот, около 105 тысяч человек. В 1900 году Российская империя насчитывала 503 мужских и 325 женских монастырей. И в среднем на один мужской монастырь приходилось около 30 насельников, монахов-послушников, а на один женский монастырь около 118 насельниц. Вот. И ну, нужно еще сказать, что на 1900 год существовало 58 духовных семинарий, 187 духовных училищ, действовало 4 духовные академии. То есть вот такие данные нам приводятся в этой книге. То есть, в общем-то, так вот казалось, что благополучно все, что вот такие цифры, ну...
Ну, вот вы правильно сказали, казалось бы, благополучно, вот такие цифры, но тем не менее век 20-й, вот я уже другую, данные из другой книги привожу, которая называется «Русь святая» Малкова, очерки истории православия в России. Здесь говорится, что век 20-й – это эпоха никогда не виданных прежде, даже в общечеловеческом масштабе, духовных катастроф, революционных смятений, гражданских и мировых войн. Для России, в особенности как страны с традиционно религиозным общественным менталитетом, любые социальные противостояния не могли не затронуть самых коренных основ национального мировидения, общенародной христианской веры и самоопределения каждой отдельной личности в ее отношении к Богу, Церкви, православию, а отсюда и к Родине. И вот говорится о том, что вот как раз в это время на рубеже 19 и 20 веков начинается очень сильное революционное брожение. И, последуя Христу, Православная Церковь России в 20 веке взошла на свою Голгофу день за днем, год за годом, распинаемая новой богоборческой властью. Как говорит об этом святейший патриарх Московский и вся Руси Алексей II, беспощадное революционное время поставило Православную Церковь, нравственную опору закона, вне закона и обрекло ее на бесправное положение угнетения и уничтожения». Но мы чуть-чуть, наверное, позже будем еще говорить о вот таких вот злодеяниях. Я думаю, что вы, наверное, продолжите сейчас рассказывать о состоянии, вот таком духовном состоянии России, да?
Ну вот духовное состояние нашего общества было очень сложное, и общее состояние, конечно, общее состояние духовное было тяжелое, но при всем при этом были и светочи православной веры, и в это время, как всегда, были маяки, которые, на которые, в общем-то, надо равняться, и все. Говоря о всем этом, и хотелось бы привести, вот, например, слова некоторых высказываний некоторых людей, которые, может быть, немножко раньше даже говорили вообще о истории, о понимании истории, о изучении истории. И вот хотелось бы привести, например, вот почему именно об этом хочется сказать, потому что часто мы как-то вот историю воспринимаем как-то вот, как скажем, вот было издание трудов Сергея Михайловича Соловьева, великого русского историка, и о нем было сказано, что он создал наиболее полную, цельную, наиболее обоснованную концепцию истории России, ставшую вершиной историографии. Вот, то есть, вот, так, вот такое научное понимание, общепринятое понимание. И, а вот хотелось бы, вот тут недавно я просматривал книгу Вадима Кожинова, который приводит точку зрения Льва Николаевича Толстого, которого, кстати сказать, в это время он был, и правильно это все мы, я думаю, что затронем этот момент тоже, он был отлучен от церкви, но тем не менее, он вот выразил такую точку зрения, которую я раньше встречал тоже как-то, но не в таком урезанном таком вот
сокращенном виде.
Варианте, да, вот. И вот он писал, значит, когда он написал свой роман «Война и мир», вот он говорит, читает о Соловьеве, его истории, он тоже изучал ее, читая историю Соловьева, все, что по этой истории, все по этой истории было безобразие в допетровской России, жестокость, правеж, грубость, глупость, неумение ничего сделать, читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. То есть вот это вот я высказывание помню, давно где-то вот слышал и читал. А вот дальше хотелось бы еще продолжить вот эту вот его цитату. «Но как же так? Ряд безобразий произвели великое единое государство», – спрашивает Толстой. Вот. «Кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли, только об этом речь в истории, невольно приходишь к вопросу, что грабили и разоряли, кто и как кормил хлебом весь этот народ». Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, перевозил товары, кто воспитывал и рожал этих людей единого корня, кто блюл святыню религиозную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше. История хочет описать жизнь народа, миллионов людей, но тот, кто понял период жизни не только народа, но человек, тот знает, но человека то знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужна любовь. То есть вот такое вот он выразил, чтобы действительно все описать и, собственно, все понять, нужна, в общем-то, любовь. Вот такой вот.
Да, вот действительно односторонне, возможно, как-то вот историю, да, преподносили нам, ну, тот же вот Соловьев, о котором говорит, да, Лев Толстой, ну, и, наверное, другие какие-то историки, потому что действительно, кроме как бы вот каких-то завоеваний, нападок, там, разорений, войн, нашествий, как будто бы ничего не было, жизни другой не было. На самом деле, конечно, жизнь-то в России продолжалась, жизнь-то кто-то строил. Наверное, это вот люди, те люди православные, которые и, о которых, ну, как-то непривычно нам говорить, да? Непривычно, но тем не менее, это простые люди, которые делали историю.
Да, делали все. И вот, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, вот такое мы говорим об апокалипсисе, говорим о предгрозовом времени. И вот мне как-то, ну вот, пришлось тоже читать одного церковного историка советского времени, Сергея Иосифовича Фуделя. Он приводит и очень хорошую такую цитату из «Апокалипсиса» как раз. И, значит, толкование такое интересное. Я вот нигде не встречал. Это меня тоже очень затронуло, потому что мы все вот видим какие-то вот приметы, там грехи какие-то, там преступления какие-то, вот все. А самое главное, кажется, что в апокалипсисе это о любви сказано. Вот о любви к Богу, о Божьей любви к нам. И вот хотелось бы тоже привести вот такую вот цитату. Ну и потом, конечно, вот, может быть, посмотреть, как вот, ну, в истории России нашей в начале 20 века. Вот посмотрите. Вторая глава Апокалипсиса с 1 по 5 стих. Ангелу Ефесской церкви напиши так, говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и знаешь, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть вот такое вот интересно, что есть, первую любовь забыл. То есть у нас вот часто вот и это вот к концу, видимо, вот этого императорского периода России получилось так, что вроде бы все вот так вот делали, ну, исполняли свой долг, но как-то делали машинально, без внутреннего какого-то чувства.
Без любви?
Без любви. Вот поэтому, может быть, и произошла такая катастрофа. Это действительно можно вот проследить в истории нашей страны.
Если вот говорить о каких-то вот действительно таких тяготах, о каких-то испытаниях, ну вот давайте еще все-таки вернемся к тому, к той ситуации, которая описывается в этой книге «Русь святая. Очерки по истории православия». Вот еще за полвека до Октябрьской катастрофы в России все тот же Федор Михайлович Достоевский, как подлинно христианский мыслитель и во многом поистине пророчески, так оценивал постепенно складывающуюся в ней ситуацию. Посмотрите, во всем превозносящемся над народом Божьем мире не исказился ли в нем лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа, человеческого, отвергнуто вовсе, изгнано, с неким торжеством, даже с ненавистью, провозгласил мир свободу, в последнее время особенно. И что же видим в этой свободе ихней? Одно лишь рабство и самоубийство. Ибо мир говорит: имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай. Вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из всего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных зависть и убийство. Ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Вот так вот пишет Федор Михайлович Достоевский. И дальше продолжает. «Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства». Иметь обеды, выезды, экипажи, чины, рабов, прислужников считается уже такой же необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость. Мысль эту строится справедливо, но, отвергнув Христа, кончит тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекающий меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга. Вот. Со скорбью, так писал, да, Достоевский, и предупреждали святители об этом, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Вот это все и грянуло в России. Что же, какие светочи были, которые как-то вот пытались противопоставить вот этому мраку, жестокости, насилию, какие-то добрые слова, любовь, да. Вот были же святые, и в это время, как мы уже с вами тут сказали...
Ну вот, вот прежде чем вот на этот вопрос ответить, ваш Валентина Федоровна, хотелось бы привести именно примеры, что, в общем-то, революционная вот эта вот волна захватывала вся и все. И даже вот, казалось бы, такие, мы говорили, твердыни, как, например, вот ну, в церкви нашей, в духовной семинарии, вот у меня вот в вот этой книге тоже смотрю, значит, 1900-е годы говорится о политических волнениях семинаристов. И вот, и потом у меня есть факты такие еще, ну, раньше читал об этом, что делало все-таки со стороны, какие предпринимали меры, власти, и в частности государь Николай II, очень хорошие, в общем-то, что побуждали действовать. Вот посмотрите.
Вот все-таки противостояние-то было, да?
Вот, и вот посмотрите, в 90-е годы, еще 19-е, стало шириться подпольное движение социал-революционеров и социал-демократов, и среди участников этого движения были воспитанники духовных семинарий, создаются нелегальные библиотеки даже в семинариях, подпольные кружки, возникают тайные союзы. А кровавое воскресенье 1905 года вызвало волну студенческих забастовок, в которых были учащиеся духовных школ. И вот, но осенью 1905 года масштабы семинарских волнений не были значительны. Вот. И там дальше посмотрим. Значит, с 16 по 19 июля 1905 года в Владимире прошел первый съезд, собравший представителей 9 семинарий. Была выработана программа реорганизации духовных школ. И вот во второй половине 1905 года отмечены многочисленные волнения в духовных семинариях. Из-за беспорядков было временно даже закрыты 43 семинарии из 57. И вот дальше посмотрите в семинариях, что происходило в различных. С этого времени стали учащаться забастовки и выходки, носящие политическую окраску. Так, в связи с казнью лейтенанта Шмидта в ряде семинарий по нему служились панихиды, устраивались демонстрации, семинаристы снимали и уничтожали портреты государя Николая II. С 25 по 27 сентября 1906 года прошел третий съезд, собравший 13 семинарий. Его решения носили радикальный политический характер. Вот, и дальше посмотрите. От требований и петиций семинаристы в ряде семинар перешли к экстремистским даже действиям. Так, в Черниговской семинарии выстрелом был ранен инспектор, в Тифлисской инспектор Добронравов расстрелян. В Пензенской ректор архимандрит Николай Орлов был убит. В лицо ректору Харьковской семинарии была выплеснута серная кислота в Тамбовской. Ее ректор архимандрит Федор Поздеевский чуть не погиб, были... Ну и вот от пули, и вот видите, какие вот...
То есть вот все свидетельствует о нарастании такой революционной, да, ситуации. Да. Это 1905-1910, да, годы. Тем не менее, мы говорим о любви, мы говорим о тех святых, которые все-таки говорили нам, говорили народу о том, что нельзя, вот надо противостоять вот этой вот революционности, этим жестокостям, этому насилию, что это к добру не приведет. Вот кто были такие вот эти люди?
Ну, вот, скажем, и в отношении, значит, учащихся семинарий, духовных академий, у меня вот есть такой факт. Дело в том, что при государе Николае II за время его царствования было прославлено 6 святых. Это было очень много в сравнении, значит, с предыдущим периодом прежних царствований. И вот среди прославления это, конечно, имело очень большое значение для укрепления вот все-таки духовности, укрепления вере. И вот я помню, как-то давненько читал такой факт, как в 1911 году, значит, было прославление святителя Иосафа Белгородского. И в Петербургской духовной, от каждой духовной академии, семинарии должны были поехать представители, и не только преподаватели, но и даже и слушатели, семинаристы, и академики должны были поехать. И, в общем-то, там определенное число, как говорится, должно было быть. И в Петербургской духовной академии даже думали, кто же поедет, никто не хотел ехать. Ну что ж, пришло приказание, было благословение, было, и поэтому, значит, Даша бросили жребий, и автор вот этого воспоминания должен был поехать туда. Он, конечно, поехал с большой неохотой в какую-то провинцию, глушь, в Белгород, от огней большого города, призывно сверкающих и так далее. Но когда он такой приехал туда, и как стали поднимать мощи святителя Иосафа, и он увидел, как исцелялись слепые, как как исправлялись хромые, как все, даже он даже хруст костей, говорит, слушал, как это, что происходило. Это, говорит, так поразило меня, что я, говорит, приезжал совершенно изменившимся человеком. И меры, конечно, очень большое значение имело. То есть государь-то все делал, ведь и храмы строились, и все.
Параллельно с теми событиями жестокими, которые происходили в это время в России, но духовно здоровая часть российской нашей творческой интеллигенции все еще продолжала утверждать евангельские начала в жизни нации. Вспомним хотя бы художников, Васнецов, Нестеров, которые многими сторонами своего искусства оставались неразрывно связанными с православным миросозерцанием. Великий Сергей Васильевич Рахманинов писал свою замечательную «Всеночную». Представляете, историки культуры как бы впервые открыли удивительный религиозно-художественный феномен древнерусской иконы. В общем, было очень много и чудотворцев, и проповедников, священник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, Сергия, в 1829 годы жизни, 1908. Он же неустанно предупреждал россиян о возможных грядущих последствиях, так? Если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли, писал Иоанн Кронштадтский. За свои безбожие беззакония, спасение наше в церкви и нигде больше, только духовное очищение, покаянная молитва – вот единственный путь в спасение России. И великий праведник, Иоанн Кронштадтский, завещал нам одну из таких молитв, составленную им самим. Мне хочется прочитать ее. Отец Георгий, «Господи, имя Тебе – любовь, не отвергни меня, заблуждающегося, имя Тебе – сила, укрепи меня, изнемогающего и падающего, имя Тебе – свет, просвети душу мою, омраченную житейскими страстями, имя Тебе – мир, умири метущуюся душу мою, имя Тебе – милость, не переставай миловать меня, аминь». Вот так один из наших праведников, величайших святых земли русской, писал.
Ну и вот, то есть церковь святая, в общем-то, может быть, вот то это те события, которые революционные такие брожения происходили, они и побуждали наиболее таких вот, ну...
Наиболее таких значимых, вот таких вот людей, да, наших старцев, святых.
К большему еще трезвению, к дерзновенной молитве, к проповеднической деятельности. Вот, и, в общем-то, в это время происходили такие события, например, что в 1902 году был впервые поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Ведь это время, и в годы, когда первая русская революция, в общем-то, шла, то уже этот вопрос обсуждался в церковных кругах прежде всего, и, в общем-то, предсоборная присутствие такое было создано, то есть о том, как, что нужно производить, что нужно делать. Многие события еще связаны, например, вот, скажем, в это время проходил, скажем, в 1908 году Всероссийский миссионерский вот, съезд в Киеве, тоже очень большое значение имевший для того, чтобы как-то вот ну, активизировать вот такую жизнь по, именно духовную, потому чтобы нести веру нашу в жизнь, вот, чтобы как-то подвигнуть дело в смысле преодоления раскола, который с 17 века еще был, то есть и проповедь вот именно Христовой веры и здесь у нас в стране, и за рубежами ее. Мы уже знаем, что и миссии духовные существовали. Вот, скажем, в это время очень нам известен такой, как миссионер, как святитель Николай Японский, например. Он ведь в это время, в общем-то, вот, жил и действовал, трудился немало. И как раз он в Японии находился тогда, когда шла русско-японская война. И, в общем-то, казалось бы, что невозможно ничего будет делать в смысле проповеди Христовой веры, что Япония была так настроена против нашей страны, но, тем не менее, он очень мудро поступал и благословлял японцев, конечно, на защиту Отечества, но при этом он говорил, чтобы не забывали о своем небесном Отечестве, его новые последователи Христовой веры. Вот. И тем самым он снискал уважение и не только среди христианской части японцев, но и даже правительство его уважало, и сам император оказывал знаки почтения к его деятельности. То есть это было вот это время как раз.
Мне, знаете, что хочется сказать вот в продолжение вашей мысли? Вы говорили об императоре Николае II, да? И вот мне кажется, что вот ну, не кажется, так было на самом деле. В самой России вот укреплению религиозности общества в немалой степени способствовала вот эта личная твердая православная позиция императора Николая II. При поддержке, собственно, его в начале века произошли новые канонизации, давно уже почитавшихся в народе святых. Вот мы про Иосафа Белгородского с вами сказали, а еще преподобный Серафим Саровский был канонизирован.
Ну, это вот прежде всего, конечно, вот хотелось бы, потому что такого уровня празднований, связанных с прославлением святых, пожалуй, что и не было даже.
Сам император, собственно, даже был вот, да, там на прославлении Серафима Саровского, на юбилее, по-моему, каком-то он присутствовал, по-моему, столетии.
Это, значит, прославление его, значит, в лике святых было в 1903 году преподобного Серафима Саровского.
И они ездили туда.
И они ездили туда всей своей семьей августейшей, и даже, значит, государыня-императрица Александра Федоровна, она исцелилась, и, в общем-то, как результатом вот, такой вот такого паломничества...
Решили сделать раку, посвятить ее Серафиму Саровскому.
И даже результатом было, явилось то, что наследник престола родился. Вот это такой к радости вообще всех такое вот произошло. То есть, ну и, в общем-то, это, конечно, имело и большое значение для всего нашего народа, для всей русской церкви. И прославление святого Серафима вот в лике, ну, прославление в лике святых Серафима Саровского, оно, в общем-то, было по настоянию прежде всего государя Николая II. Это говорит о личном благочестии государя, его семьи.
Всей семьи.
Да, всей семьи. И вот поэтому вот об этом тоже надо, конечно, говорить и говорить.
Ну, мы будем с вами, наверное, сегодня заканчивать нашу беседу. Ну, что можно сказать о конце 19-го, начале 20-го века? Бурный век, сложный, жестокий, с какими-то проявлениями, конечно, вот и любви в то же время, да, и явлениями вот наших святых, их прославление в лике святых очень многих, и в то же время вот такие трудные революционные какие-то вот жесткие такие события происходили. Все приближалось к такой революционной развязке. Но о ней мы, наверное, с вами попозже будем говорить. А сейчас вот что бы вы хотели сказать вот об этом, еще заключая нашу беседу, об этом периоде? Что мы должны, наверное, помнить и как-то учиться тому, чего, так сказать, не должны делать, о чем не должны забывать?
Ну, мы должны, я думаю, что не должны забывать о том, что надо, в общем-то, не почивать на лаврах, надо действовать. И вот для нас как раз наши благочестивые предки, которые жили вот в это время, они дают нам пример, что они не опускали руки, они до конца, можно сказать так, сражались, действовали, предпринимали все, что было в их силах.
Во имя Господне.
Во имя Господне, для того, чтобы Русь святая, она стояла, и делали это они с любовью, что самое главное, вкладывали свои действия в любовь. Вот и нам тоже, нам в своих действиях, не занимаясь даже и всеми благочестивыми, добрыми делами, вот, чтобы это делали мы не машинально, не по привычке, а чтобы действительно делали это с любовью. И тогда мы будем действительно достойными наследниками своих предков благочестивых.
Ну что ж, вот о русской Голгофе мы, наверное, затронем вот эту тему позднее. Я просто хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о конце 19-го, начале 20-го века, о тех событиях, которые происходили, непростых событиях, таких, можно сказать, что духовных даже катастрофах, которые происходили в нашем государстве российском. Спасибо вам большое, отец Георгий, до новых встреч.
Слава Божию, спаси вас Господь всех, дорогие братья и сестры.